У нас было согласие еще с прошлого года. Мы планировали учение о Духе Святом провести. В прошлом году мы с вами говорили тему «Дух Святой в Ветхом Завете». У нас были темы, начиная от участия Духа Святого в сотворении. И дошли мы до темы «Дух Святой в Новом Завете», связанные именно действия Духа Святого и Христа на земле. Мы подошли к самому моменту, к Дню Пятидесятницы. Я для облегчения сделал в таком варианте, что основные пункты и тексты местописания я там буду высвечивать. Там написано будет совсем сжато. Где больше будем рассуждать, а это как бы помощь наглядная. Значит, построен материал будет так. У нас будет две части. Если Дух Святой в Новом Завете, он делится на две части. Первая часть – это пришествие Духа. Это есть исполнение обетования, как здесь написано. А вторая часть будет Дух Святой в жизни верующего. Значит, первая часть у нас – пришествие Духа Святого – это есть исполнение обетования. Мы здесь будем говорить о тех особенностях этого периода. Если разделить время, которое Бог, в котором мы живем, Ветхий Завет, Новый Завет, то Дух Святой в Ветхом Завете, Дух до рождения Христа – это период, когда Бог подготавливал спасение. Закон, когда Бог дал на Синае, это не было решение вопроса спасения. А Дух Святой участвовал в этом деле. Поэтому в прошлом году мы говорили о том, что ключевое слово, когда мы обобщали действия Духа Святого в Ветхом Завете, ключевое слово было «ограничен». Время, год прошел, может, мы уже забыли. Но почему Дух Святой был ограничен? Ведь это третья личность Божества, это Бог. Почему Он был ограничен? Мы с вами говорили о том, что Дух Святой в Ветхом Завете, Его главная цель была помочь, содействовать тому, чтобы приготовить это спасение. Он избирал отдельных людей, и эти люди исполняли то, что, для чего Дух Святой их избирал. Это и особенность была, что некоторые люди были исполнены Духом Святым и до конца жизни, и так и отходили в вечность, и Дух Святой в них был. На других было временно. Избирает Бог человека, исполняет его Духом Святым. Он делает то дело, которое, для которого Бог избирает, для того, чтобы достигать Божьих целей. И когда он сделал, мог уйти. И он мог опять сойти на этого же человека. Это могло быть много раз в жизни. Но быть исполненным в смысле, как в Новом Завете, в Ветхом Завете не было. Почему? Мы с вами говорили, потому что не была принесена жертва, а когда была жертва принесена, тогда пришел Дух Святой. И вот сегодня мы говорим о том, что пришествие Духа Святого – это есть исполнение Божьего обетования. Мы сейчас прочитаем три текста, ключевых текста, которые говорят об этом вопросе, что Дух Святой есть исполнение Божьего обетования. Первый текст – это Деяния апостолов 1:4-5. Это говорит Христос. Значит, два текста, братья, я буду читать два текста, которые говорят о том, что это еще впереди, а третий текст – о том, что это уже прошло. Значит, первый текст – Деяния 1:4-5. «И собрав их, то есть Иисус Христос, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, А вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». В этом тексте написано, что Христос говорил ученикам и говорит, что мы подошли с вами уже очень близко к этому событию. Через несколько дней совершится то, что было обещано, о чем Иоанн свидетельствовал. И теперь осталось несколько дней для вас, и это событие исполнится. То есть оно вот-вот уже в преддверии. Второй текст. Галатам 3:14. В этом тексте еще другая мысль подчеркивается. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Галатам 3:14. Братья, в этом тексте опять дается обетование, говорится об обетовании, дабы вам получить обещанного Духа. Но какое дополнение в этом тексте сказано? Дополнение, оно пройдет, это благословение, оно придет через Иисуса Христа. Значит, сначала должен Христос совершить все, что для Него назначено, а потом это обещанное благословение придет через Духа Святого. Третий текст – это Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины благовествования вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Чем отличается текст от тех двух? То было в будущем, а этот теперь говорит уже все, осуществилось. Вы теперь уверовали и запечатлены обетованным Святым Духом. Ефесянам 1:13. Итак, братья, пришествие Духа Святого в день Пятидесятницы – это было исполнение обетования, которое Бог обещал. Следующее у нас вот голубым цветом сверху. Это будет основная тема. Основная тема. А это уже подпункты. Изменения, связанные с пришествием обетованного Духа. Мы с Павлом Николаевичем очень сейчас близко. То, что он говорит, и здесь я кое-что скажу. Братья, если нам нарисовать картину, словами нарисовать картину состояния человека того времени, верующего, чем он отличается от верующего сегодняшнего времени? Человека, который рожден свыше, имеет Духа Святого. И мы хотим как раз из Библии сказать, какие изменения связанные с пришествием обетованного Духа. Братья, суть спасения была, что при грехопадении человек, добровольно избрав предложение дьявола, он согласился и сделал, что Богом было запрещено. День, который ты вкусишь, смертью умрешь. Удивительно, почему Бог избрал именно таким моментом искушения, которое должно что-то вкусить, кушать. То есть что-то должно войти вовнутрь. Это, я думаю, что здесь очень наглядно. Когда они съели этот плод, они его съели, оно вошло в них. И как говорили, теперь с того момента человек соединился с дьяволом, и природа стала греховной. Как Бог среагировал на это действие? Бог изгнал их. То есть с этого момента человек стал разлучен с Богом, и между Богом и человеком стал грех. И весь Ветхий Завет, вот эта проблема, она не была разрешена, пока Христос не принес в жертву себя, вознесся на небо, и пришел Дух Святой, и через Духа Святого Бог снова соединился с нами. И это, братья, есть самое главное изменение, о котором мы говорим. В Ветхом Завете Дух Святой да, он снисходил или был в некоторых, но это не имеется в виду в значении возрождения Нового Завета. Значит, три таких момента, которые характеризуют главное, как бы, характеристика, что изменилось или изменение связано. Первое, что Дух Святой приносит спасение, приобретенное Христом. Дух Святой приносит спасение. Мы прочитаем этот текст, Матфея 3, 10, 12. Здесь говорится о две иллюстрации, которые открывает, о которой говорит Иоанн Креститель. Мы прочитаем этот текст. «Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее добрые плода, срубают и бросают в огонь». Это первая иллюстрация. Вторая иллюстрация, 12 стих. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Братья, в этих двух иллюстрациях здесь есть два момента. Дерево, и садовник поднял секиру и готов срубить под корень. И здесь написано, секира при корне уже, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, а которое приносит. Что с тем деревом будет? Что будет с тем деревом, которое приносит добрые плоды? А там секиры не будет. То здесь идет речь к два момента. Суд срубают, или же ты останешься жив. Теперь вторая иллюстрация опять. Лопата в руке его, он будет очищать. Теперь солому сожжет огнем неугасимым, а пшеницу соберет житницу. Опять, или суд, или жизнь. А вот между ними 11 текст я не прочитал. Теперь читаем 11 текст. «Я крещу вас в воде», это Иоанн говорит, «в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Значит, что значит крещение Духом Святым? Имея в виду эти две иллюстрации, что вытекает? Тот, кто будет крещен Духом Святым, что с ним будет? Спасенный. А если я не избрал, не послушал, в данном случае, если я Христа отверг, значит, я подпадаю под суд. И получается так, братья, спасение означает сохранение жизни, а суд – смерть. А от кого зависит, где я буду? От того, кто, как я избираю. Итак, братья, крещение Духом Святым является спасением. Ну, два текста. Что спасает Христос в наше время, когда в день Пятидесятницы сошел Дух Святой. Братья, кто откроет Римлянам 8:10 и подготовьте Титу 3:4-7. Здесь тексты будут высвечивать, вы, пожалуйста, готовьте их. Как мы сделаем? Давайте для упорядочных, сейчас я буду читать. Давайте так, братья, для упорядочных. Значит, следующий текст ты будешь читать, и по порядку будет высвечиваться, вы готовьте. И так по порядочку, хорошо? Что этот текст говорит? Что Бог спасает человеке? В наше время дух спасен, а тело? Тело мертво. Тело не подвержено спасению. Нет, в Божьем плане запланировано и спасение тела, но это в будущем. С момента Пятидесятницы, то есть крещение Духом Святым – это спасение. И Павел объясняет, что дух спасен, а тело наше пока оно является смертным. Но будет, это в 8 главе он говорит, что это будет в будущем. Когда, братья, будет спасение тела, в какой момент? А теперь, как спасает? Читаем Титу. Здесь идет речь о том, что по благодати Бог спасает. Через рождение свыше, таким образом, Бог спасает. Мы, Павел Николаевич, эта тема, мы ее дальше затрагивать не будем. Просто мы создаем картину, что изменения, связанные с пришествием Духа Святого в день Пятидесятницы, она связана, первое, что то спасение, которое Бог обещал, обетование, оно пришло в Духе Святом.
Иван Иванович, можно эту вставочку? Я тебе не помешаю?
Нет, пожалуйста.
Ну, я почему-то уже дерзко чуть-чуть поступаю, что прямо это... Как раз на перерыве ко мне братик подходил, задавал вопрос, и так как сейчас вот прозвучало, оно чуть-чуть как бы гармонирует с новым переводом. Вот я сейчас скажу, ты внимательно слушай, это на оценку твою. Вот эта фраза «тело мертво для греха». Новый перевод пишет так. Кстати, о новых переводах у нас запланирована беседа. Гоман Виктор, он будет излагать. Ну, это тогда послушаем. Ну, там новый перевод пишет так. «Тело мертво по причине греха». Ну, а мы-то люди такие, как что-то новенькое, то и думаем, что это правильно. И хватаемся. Но моя мысль такая. Тело мертво для греха, здесь не идет речь о том, что ну, спасение не имеет отношения к телу, а идет речь об освобождении от власти греха. То есть тело мертво для греха, да, дух жив для праведности, идет речь о спасении духа, здесь у нас четко все, и то, что ты излагаешь, и мое тоже понятие так. А тело мертво для греха идет речь не о негодности тела, а о том, что теперь и тело, то есть мертвое, это значит отделенный, теперь от власти греха освобожденное, и тело может теперь, хоть оно и бренное, но служить Богу, а не грешить. Вот эта мысль, а?
Да, согласен.
Все там.
Об этом контексте.
Ну да, да, поэтому...
Да.
Просто она как бы чуть-чуть прозвучала. Если бы мне вопрос не задавали на перерыве, я бы промолчал. А здесь как задавали вопрос, что новый перевод говорит, тело мертво по причине греха. А я понимаю, что здесь идет речь об освобождении от власти греха. Хотя тело временное, бренное, но если Христос в нас, то есть шанс жить не греша, а чтобы тело Богу служило, а не греху. Ну все, я понимал, что мы не будем противоречить друг другу. Просто мне хотелось чуть вот эту добавочку вставить.
Ну все понятно, да, братья? Здесь мы делали акцент, что дух спасен, а тело еще не спасено, это в будущее. А в контексте идет речь, о чем сейчас было сказано. Значит, спасает Бог через возрождение от Духа Святого. Она связана с нашей ответственностью, которую... Павел Николаевич и дальше будет развивать. Следующая мысль, какие изменения? Это Дух Святой составляет теперь новый народ Божий. В Ветхом Завете Бог составил из потомков Авраама себе народ для определенной цели. И Бог его избрал, этот народ, не потому, что он особо хороший, посмотрел вот, и выбрал самый лучший народ. Бог избрал этот народ, потому что с Авраамом, Авраам послушал Бога и пошел Божьим путем, и Бог с ним заключил завет. Но Бог, избирая этот народ, имел одну цель. Если сегодняшним языком мы бы так выразили, чтобы через этот народ евангелизировать другие народы. И когда мы читаем книги царств Иисуса Навина, и в дальнейшем мы встречаем много таких свидетельств, где язычники уже прошло, может быть, около 1000 лет уже, как они вышли из Египта, но она передается из поколения в поколение среди языческих народов, что Бог у вас силою и славою вывел когда-то этот народ из египетского царства, это было большим-большим свидетельством и возможностью для всех язычников услышать весть о живом Боге. И Бог этот народ использовал для этого. Но Бог использовал этот народ, и у него была цель, чтобы через него Христос пришел. И в отношении этого народа были определенные у Бога требования. Они не должны были соединяться с другими народами, они должны быть, жить обособленно, они должны поклоняться только Богу, не вступать в союз с ними. И этот особый народ, он имел свою цель, смысл и задание. А вот с пришествием Духа Святого Бог особым, Бог опять создает народ, но он отличается многим от того народа Божьего, израильского, с теми обетованиями, которые, или заветом, который Бог заключил. Новый завет – это новый Божий народ, в котором Бог, в который в этот народ Бог призывает из всех национальностей, и всех людей, но, как Христос сказал, есть только одна дверь. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но эта дверь, она открыта для всех. И тот, кто через обращение ко Христу уверовал и принял Христа, Бог создает из этих людей новый народ, который мы называем Церковью. И Церковь – это соединенное воедино тело Христа, составленное из возрожденных людей всех народов. Всех народов. Прочитайте, братья, вот эти три текста. Деяния, 1 Коринфянам и Ефесянам. Вы нашли? О, братья, я тут у себя смотрю конспект. Вы мне напоминаете, если я... Читайте нижнюю строчку. Деяния, 1 Коринфянам и Ефесянам. Да, это на первом соборе, когда они рассуждали, как поступить с язычниками, то Петр объяснил, что Бог из язычника составляет себе народ. Следующий текст, 1 Коринфянам 12. То есть опять все одним духом напоены и составляют один народ. И третий текст. Братья, эти тексты снова подтверждают то, замысел Бога от самого начала. Бог в своем плане, который в послании к Тимофею написано, он хочет, чтобы все спаслись. Все. Если в Ветхом Завете оно было, Бог избирает народ для того, чтобы распространять весть о спасении, и чтобы через этот народ пришел Мессия, то в Новом Завете изменение, что когда пришел Дух Святой, когда жертва была принесена, и пришел Дух Святой, то теперь войти в состав народа Божьего, церкви спасенных людей, имеет право каждый, но всякий, кто призовет имя Господне. Это условие для всех одинаково. Третье изменение, которое пришло с пришествием Духа Святого в день Пятидесятницы, что Дух Святой обеспечивает людей силой Божьей. Братья, проблема была, что человек, согрешивший, который был создан по образу подобию Божию, безгрешным, он этой славы, безгрешности, святости лишился по причине добровольного соединения с дьяволом. Теперь и стал неспособным жить святой жизнью. Стал неспособным. Закон, когда получил, он предъявил требования Божьи. И требования были хорошие, святые, правильные. Они отражали Божью святость. Но он не, сам закон не предусматривал в человеке силу для того, чтобы он мог его исполнить. Я иногда пользуюсь такой иллюстрацией. Говорю, вот представьте вот этот закон, да, вот, вот он закон написан, и мы на него смотрим и читаем, вот что там написано, как Бог хочет, чтобы вот не кради, люби Господа, вот все. Так хочется. Вот хочется. Все, буду делать. А результата нет. Братья, изменения с пришествием Духа Святого, когда Бог соединился с человеком, это новая природа, это Дух Божий, оно имеет в себе силу. И вот и третье изменение, что Бог с этого с момента, когда человек стал рожденным свыше, Бог дал ему праведность, святость и дал ему возможность жить угодной Богу жизнью. Значит, Дух Святой вводит возрожденного под благодать Божию, обеспечивает. Братья, вы списываете, да, это все? А, ну, в общем-то, у меня есть это в электронном виде, если вы желаете. На диске, которые в конце обычно раздаем, вы хотите, чтобы оно там было? Вот, но только это конспектный вариант такой, скелет. Да. Ну хорошо, значит, мы туда и поместим. Братья, прочитаем вот этот деяние, вот эти нижние строчки, эти тексты прочитаем. Ну, если мы берем, отталкиваемся от нашего русского перевода, он немножко как бы оттенок другой. Ну а в принципе мы понимаем, что сопровождало тех, которые свидетельствовали и были свидетелями. Они и имели. Следующий текст. Братья, обратим внимание, что от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и для жизни благочестивой. Для благочестивой. Что в ветхозаветнее время закон говорил о том, что мы должны жить благочестиво. Но а когда пришел Господь, совершил жертву искупления, пришел Дух Святой, то теперь это стало реальностью. Читаем дальше текст. Тоже этот текст говорит о реальной возможности, которую дает нам Бог. Последний текст. То есть пришел новый закон, закон Духа, Дух Святой пришел. И этот закон, он сильнее закона греха и смерти. Итак, братья, самые основные изменения, которые пришли в вопросе спасения, это спасение стало реальностью, спасение совершено Христом, и Дух Святой сошел, и Он с каждым уверовавшим соединяется, и спасение стало реальным. И Дух Святой составляет теперь новый народ, возможности спасения для каждого теперь, не только для народа Божьего, для евреев, а теперь для всех, и Дух Святой обеспечивает людей силой. Поэтому вот проблема, она разрешена. И я еще раз хочу обратить внимание на эту фразу 2 Петра. От божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия. И если кто-то говорит, да я хочу, мне не получается, бесполезно. Братья, вопрос не в том, что что-то Бог не предусмотрел. С Его стороны сделано все потребное, и возможность открыта, и Бог Духа Святого дал. А Дух Святой – это Дух силы, любви и обладания, и целомудрия. Вопрос в другом, в моем позиции, в моем желании. Следующее, мы теперь первую часть... А? Да? Братья, Писание говорит о том, что и ветхозаветние все мы спасаемся верою. Не потому, что мы они, и вот эти единицы, ты назвал, или еще каких-то назовем, что они смогли... Что ты хотел сказать? Ну, скажи.
Ветхозаветним менялась праведность, когда они старались соблюдать. То есть не исполняющий закон оправдывался перед Богом. Второзаконие 6:25. Там написано, в этом будет наша праведность, если будем стараться соблюдать заповеди. То есть им вменялось за счет жертвы Христа, и оправдание в Ветхом Завете давалось за счет Христа, но не потому, что в них Дух Святой жил, а потому, что они старались соблюдать заповеди. А вот такой практики жизни, чтобы в них Дух Святой жил, такой практики в Ветхом Завете не было. Ну, это просто... Да, иной дух – это все, и иной дух был в двух.
Откуда он не сила была,
чтобы исполнять? Да, не сила, так же? Нет, так же Духом Божьим, просто Дух Святой не мог жить в них. Моисеевым?
А как ученикам Христос говорит, вы не знаете, какого вы духа?
А это какой дух?
Братья,
духов много, братья, мы запутаемся.
В Ветхом Завете, мы об этом в прошлом году рассуждали, Бог дал этим 70 человекам, помощникам Моисеевым, дал Духа Святого. Но мы говорили, что Дух Святой сходил на человека, и его делал человека, избирал его, и делал человека способным исполнить то поручение, для которого он избирался. Моисей был избран быть вождем народа Божьего, и Бог дал ему Духа Святого, и это дал, и он имел мудрости, необходимые смелость, дерзновение и так дальше, чтобы это дело выполнить. И он это выполнил. Те 70 начальников, которые Бог дал тоже Духа Святого, они по их... они имели другую ответственность, чем Моисей, или равную ответственность? Нет, они имели свою ответственность. Соответственно, их поручение, их той ответственности, Бог давал им и мудрости, дал им Духа, который помог им и сделал, исполнить то, чтобы на том уровне, то поручение, которое им было поручено, они могли сделать. Например, Самсон, ему Бог дал, исполнил Духа Святого, он увидел этих... Льва там растерзал, или там защищал народ Божий. Бог давал любому человеку в Ветхом Завете, избирая человека, давал ему поручение, и чтобы это поручение выполнить, он давал ему Духа Святого для выполнения этого служения. Поэтому Дух Святой в Ветхом Завете был не для спасения человека от греха, а для выполнения в общей программе подготовки спасения для того задания, которое Бог избирал. Бог снабжал ему силой, мудростью или в чем она выражалась. Например, Веселил, это был технический работник, да? Веселил. Он делал ковчег, там все принадлежности, все к этому... Скинии, да. Но это был технический работник. И Бог дал ему Духа Святого и дал ему мудрости, чтобы он сделал все, как было заповедано Моисею на горе. Но Христос говорит о том, не об образе, а он говорит Евангелие от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Помните, да? То есть он говорил... о том, что... Сейчас я найду.
Это говорил о духе, который имеет принять верующих.
Да, да. Седьмая глава. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о духе, которого имели принять верующие». Это они уже получили или это дело будущего? будущее. Когда это будущее исполнилось? Мы прочитали текст. Христос говорит, деяние апостолов. Через несколько дней совершится. Поэтому возрождение, как мы его открывает нам Новый Завет, что Бог мог соединиться с человеком. Почему Бог не мог раньше соединиться? Это Божья святость, она не допускает, потому что не принесена жертва за грех. Эта проблема не удалена. А когда она была жертвой удалена, поэтому тогда стало возможным. Да, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Да. Хорошо, дальше, братья, что у нас дальше? Вторая часть. Вторая часть у нас Дух Святой в жизни верующего. Это большая часть, имеет много под тем. Значит, первая тема будет описание сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. Братья, здесь, что это обетование, сошествие Духа Святого в Новом Завете, оно описано разными словами. Зачем нам, вот таким братьям, которые Библию хорошо знают, зачем это нужно? Это все очень знакомое нам. Я хочу обратить внимание, братья, что то, что Библия говорит нам и описывает это событие разными словами или терминами, это имеет очень важное значение, чтобы мы сами не запутались, потому что на этом фоне есть разные заблуждения. Например, исполниться Духом Святым или быть крещенным Духом – это большая разница. Ну, есть такие учения и тому подобное. И мы хотим просто показать из Писания, что Библия говорит об этом вопросе. Значит, получение обетованного Святого Духа в Новом Завете описано следующими терминами. Крещение Духом, сошествие, помазание, излияние, дар или принятие Духа, запечатление Духом, напоение Духом. Все эти термины обозначают одно и то же явление – пришествие обещанного Духа Святого. Поэтому нам нужно быть внимательным, и наше основание или наше понятие строить строго на библейском основании. Почему? Одно из объяснений, почему Библия пользуется таким множеством разных слов. Братья, потому что это явление, оно многостороннее и значительное, и каждый термин говорит о какой-то либо одной стороне, помогая лучше понять это в общем это явление. Ведь что означает слово «крещение»? Погружение. То есть Бог нас погружает в Духа Святого. Это говорит о том, о соединении, с одной стороны. Теперь сошествие, о чем говорит, какая сторона? Что это от Бога пришло. Теперь помазание. Что означало в Ветхом Завете помазание? Вот, скажем, царя помазали, священника. Что оно означало? С этого времени этот человек, скажем, вот он, теперь... Это было отделение человека и посвящение его, и он теперь имеет особое положение в глазах Божьих. Мы помазаны Духом Святым. Какой наш статус? Положение наше какое? Мы теперь дети Божьи. Да. Теперь дар. Это тоже говорит о чем? Теперь запечатление. Печать поставлена. О чем говорит печать? Документ заверен. Человек, который имеет Духа Святого, печать, что это спасенный человек. Все, печать на нем. Дух Святой, это значит, дело закончено, человек спасен. Или напоение Духом. Если первое мы говорили, крещение – это человека погружает, а теперь духом внутренним. То есть я в вас, и вы во мне, Христос говорит. У нас будет тема, получение духа, а потом будет тема исполнения Духом Святым. И там мы будем говорить об этом. Так, теперь у нас новая тема. Новая тема – получение Духа Святого. В первоначальный период, братья, Деяния апостолов, книга Деяния апостолов, описывает нам, что исполнение Духом Святым было по-разному. То есть у нас, нам сегодня важно уяснить, почему так было, чтобы нам не заблудиться, ведь мы читаем из Писания, когда-то, например, в Кесарии, пока Петр проповедовал, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить языками. А в другом месте надо было возложить руки, они приняли крещение, возложили руки, и только потом. Значит, в первое время Дух Святой приходил к людям по-разному. Так описывается в Деянии апостолов. Значит, первое у нас сошествие, будем рассматривать эти моменты и уясним, что здесь принципиально и почему по-разному, что, насколько нам можно понять из Писания, постараемся это объяснить. Значит, сошествие Духа на учеников, в день Пятидесятницы. Братья, ученики были обращенные, правильно, да? Ученики Христа. Это были обращенные люди. Но они не имели Духа Святого. Но в день Пятидесятницы они получили. В Евангелии от Иоанна у нас текст здесь 12-13, там написано, «Пришел к своим, а свои его не приняли. А те, которые приняли, тем дал власть быть детьми Божьими». Ученики были те, которые Христа приняли. Но на них Духа Святого не было. Они получили в день Пятидесятницы. Каким образом они его получили? Пришел тот день, который Христос сказал, через несколько дней вы будете крещены. Пришел тот день, и вдруг сделался шум так, и сошел на них Дух Святой. С их стороны был какой-то обряд выполнен. Нет, пришел тот день, которым Христос сказал, что это обетование должно исполниться. И оно исполнилось. Но они были готовы к этому? Да, были. Они приняли Христа, они были обращены. Значит, на учеников Дух Святой сошел в день Пятидесятницы. В этот день Петр держал хорошую проповедь, и было много покаяния. Как сошел Дух Святой на тех покаявшихся, но не на учеников, а те, которые покаялись от проповеди? Написано в Деянии 2:38-39, когда они спрашивают, мужи, братья, что нам делать? Петр отвечает, покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Значит, они покаялись, обратились к Иисусу Христу, и получили Духа Святого. Хорошо, братья, мы откроем этот текст, давайте. Когда мы говорим, или будем сейчас говорить о некоторых событиях, в которых есть разница, братья, обратим внимание, мы должны иметь в виду контекст ситуации в то время, в которое они были. Какое крещение в то время было? Крещение Иоанна, да, покаяние, это крещение было знакомо. Но когда Иоанн говорил, что «я крещу вас в воде, но идет за мною, который будет крестить вас Духом Святым». Братья Христоса, то есть здесь Петр, когда он отвечает на этот вопрос, «покайтесь, и докрестится каждый в Иоанново крещение». Нет. Почему здесь нужно было, и Петр утверждает, что теперь нужно креститься во имя Иисуса Христа. Почему это было в тот момент очень важно? Только тот, кто верою принимает Иисуса Христа как Сына Божьего, как Мессию, только тот является спасенным. Поэтому в то время, в тот момент, было важно принять крещение, не Иоанново крещение, а принять крещение во имя Иисуса Христа. И, братья, если кто-то не принимает Христа, но крестится в Иоанново крещение, но Христа не принимает, это библейская вера? Библейская? Нет. Здесь должно быть конкретное, чтобы человек получил прощение грехов, и он отвергает Иисуса Христа, это невозможно. Поэтому Петр говорит: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Для тех людей, которые к нему обращались, было важно, чтобы они приняли Иисуса Христа и выразили свою веру в крещении, и они получили и прощение грехов, и Духа Святого. Но здесь важно, чтобы было обращение к Иисусу Христу. Хорошо, мы потом будем делать вывод. Давайте сейчас. Значит, братья, на уверовавших от проповеди Петра, после чего они получили Духа Святого? Что было самым главным, стоит первым? Да, вера – это покаяние. И получили Духа Святого. Следующая ситуация. Нет, здесь идет речь не о тех дарах, которые Бог дает Духом Святым для служения, а здесь идет речь о самом исполнении Духа Святого.
И получите дар Святого Духа, то есть самого Духа Святого.
Значит, третий пункт, братья, у нас сошествие Духа Святого, новая ситуация на обращенных в Самарии. Открываем Деяния апостолов. В Самаре, Деяния апостолов, 8 глава, с 14. В Иерусалиме, находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены в Иоанново крещение. Вы согласны, что я прочитал? Братья, я еще раз делаю акцент. В то время оно имело значение. Они были крещены во имя Господа Иисуса. Значит, они покаялись искренне. Крещение правильно приняли? Правильно. Что не хватало? Духа Святого не было. Апостолы послали Петра и Иоанна. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Почему в данной ситуации момент получения Духа Святого был совершенно другой? Апостолы, они были обращенные, когда пришел день, Дух Святой сошел, они получили. Обращенные, то есть те, которые покаялись от проповеди, они покаялись, приняли крещение, Духа Святого получили. Возложения рук слова нет, не было возложения. Почему самарян, именно с самарянами произошло так? Братья, Библия нам, чтобы давала точное объяснение, вот так, вот так, вот так, не написано. Делая, обобщая, мы можем допустить или такие пояснения, можем, они, думаю, вполне уместны. Такие объяснения. Самаряне – это уже не полуевреи, да? И когда-то Христос сказал: «Тебе даю ключи Царства Небесного», и он должен открыть дверь дальше к язычникам. Вот. Но самое главное, братья, что кажется так, что между, так как с момента пришествия Духа Святого, мы говорили, изменения, Бог составляет один народ из всех. Какая была ситуация между евреями и самарянами? Да, это мягко сказать, не сообщались. Да, они не сообщались. И для того, чтобы пойти из Иудеи в Галилею, они не пойдут прямо через Самарию. а пойдут через Перею, потому что это грешники особые. Братья, возможно так, Бог сделал, чтобы теперь через возложение рук должно было разрушиться это враждебное настроение. Как? Евреи возложили на самарян. А что значит, если я или Петр возложил руки на самарян? Что это говорило теперь? Вот этот знак, этот жест. С одной стороны, я благословляю, а с другой стороны, я утверждаю. Братья, мы с вами одинаковы. Мы с вами одинаковы. И очень возможно, вот именно поэтому Дух Святой сошел на самарян именно только после этого. Чтобы Иоанн, который, помните, хотел огонь с неба свести на этих самарян, когда они шли с селений. А теперь Иоанн говорит: братья, вы мои братья. Ну, так одно из объяснений. Когда, значит, теперь следующая ситуация, это в Ефесе. Да. Четвертая ситуация – это сошествие Духа Святого на обращенных в Ефесе. Это 19 глава. Это тоже особый момент. Павел прошед верхние страны, прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников. Братья, кто были эти ученики 12 по национальности? Кто они были? Кто скажет? Похоже, что это были евреи. А вообще были там еще верующие или нет? Уже по тому, как по времени, который был, там были уже другие. Но теперь здесь тоже ситуация такая. Спрашивай. Эти люди приняли Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанново крещение, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Это было обращение ко Христу и принять его, да? Что дальше? Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Значит, после свидетельства Павла и обращения к Иисусу, они приняли крещение во имя Иисуса Христа, а после возложения получили Духа Святого. Почему именно здесь так? Опять трудно сказать, Библия нам конкретно не объясняет, но возможно... Возможно, как я читал одно из объяснений, что если они были евреи, и теперь это было как бы свидетельство, что они должны были соединиться, или Павел на них возложил руки, чтобы они получили Духа Святого, что они принадлежат теперь всему общему народу. Возможно, так. Последнее. То есть мы идем к тому, что как в наше время, сегодня, какой порядок получения Духа Святого. Вот, значит, Деяния апостолов – это как бы такой момент, переходный момент в начале. Значит, сошествие Духа Святого на обращенных в других местностях. То есть когда уже апостолы пошли и проповедовали дальше, церкви организовывались, как было в то время. В Деяниях описывается, как происходило принятие Духа Святого на практике. Истина о времени получения Духа Святого в Деяниях не предстает сформированной и законченной. А вот в посланиях мы находим уже вполне законченное учение о времени получения Духа Святого в личном спасении. И читая вот эти тексты, мы можем сделать такой вывод, что и до сегодняшнего остается так же, что всякий человек, кто обращается к Иисусу Христу, получает Духа Святого в момент покаяния. А то, что было, связано с возложением рук, то до крещения, то после, допустим, когда в 10 главе, у меня здесь, наверное, нет, да, пропустил, наверное, в Кесарии, да, в 10 главе у меня нету, наверное, я пропустил. Когда Петр проповедовал у Корнилия, там не было ни возложения рук, а во время проповеди до крещения. Он, Петр, пришел, проповедовал, и до крещения, пока он проповедовал, сошел на них Дух Святой, и когда Петр увидел, он говорит, что сказал им, примите, сейчас давайте прочитаем, повелел им креститься, сейчас прочитаем. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слышавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их говорящими языками величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили и так дальше. То есть в Кесарии было так. Слушали проповедь, пока слушали, сердце расположилось, уверовали, получили Духа Святого, а потом приняли крещение. Это как и у нас сегодня. Да. Поэтому уже в посланиях, Ефесянам 1.13, мы этот текст читали. Давайте этот текст еще раз прочитаем, что уже Дух Святой через служение апостолов утверждал такую истину, такой порядок. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Значит, нужно услышать слово истины, благовествование, вера от слышания, да? И потом человек уверует в него, и в ответ на веру Бог дает Духа Святого. А когда крещение? Братья, следующая тема у нас – крещение Духом Святым. У нас такие подтемы, что такое крещение, связь с водным крещением, рождение свыше или возрождение, а потом усыновление и явление, сопровождавшее Духа, сошествие Духа Святого в начале. И последнее – это признаки получения Духа Святого в наше время. Вот такие вопросы будут. Мы прочитаем, братья, три свидетельства. Свидетельство Иоанна Крестителя, Христа и апостола Петра. Давайте мы прочитаем эти тексты. Евангелие от Иоанна. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, вы дальше приготовьте тексты. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, вот Агнец Божий». Так, я, наверное, не то читаю. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Значит, крестящий Духом Святым, здесь Иоанн свидетельствует о Христе, что на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего, это тот есть крестящий Духом Святым. Значит, вопрос крещения Духом Святым, мы говорили, это вопрос спасения. Он, Иоанн, указал на Христа, что Христос является тот, который будет спасать. Мы говорили, что Дух Святой приносит приобретенное Христом спасение. И вот Христос как раз есть тот, который будет крестить. Так, теперь свидетельство самого Христа. Читаем, кто нашел. Значит, Христос говорит, Иоанн крестил в воде, через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. Третье свидетельство Петра. Деяние, кто открыл? Деяние 11, 15, 16. Значит, братья, теперь сопоставляем. У нас стоит вопрос, что такое крещение Духом Святым? Является ли это исполнение в ответ Бога на покаяние человека, на его обращение? Является ли это даром Духа Святого? То есть человек исполняется, или это есть что-то такое особое, другое? Если что-то другое, то нам нужно уяснить. Иоанн говорит, указывая на Христа, что это тот, который будет крестить Духом Святым. А теперь свидетельство Христа, что через несколько дней, имеет в виду, когда сойдет Дух Святой, вы будете крещены. А почему здесь Иоанн говорит, что Христос будет крестить Духом Святым? Это тот, который крестящий Духом Святым. Братья, Христос – это тот, который подготавливает возможность для пришествия Духа Святого. Он есть Агнец Божий, вот здесь мы прочитали. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот это Агнец, который совершил жертвоприношение, когда была принесена, сошел Дух Святой, и вот Христос в каком смысле является крестящий Духом Святым? Он есть тот, который сделал возможным пришествие Духа Святого. Теперь Петр говорит, это было на собрании, когда они вернулись из Кесарии, и у него спрашивали, а вы там кушали или нет? Это был важный вопрос. Вы ели с язычниками? Ну, ели. Ну, Петру пришлось много-много так подробно объяснять, и когда он напомнил, и когда я увидел, что они исполнились Духа Святого, как и мы в начале, в День Пятидесятницы. И когда он все это свидетельство рассказал, и сказал, что они, и внешне было, что они говорили языками, то они успокоились и сказали, видно, язычникам Бог дал покаяние в жизни. Значит, братья, о чем здесь идет речь? Об особом каком-то переживании или какой-то новой ступени уверовавшей, который переходит в какую-то особую ступень? Или это речь идет о самом обыкновенном возрождении, когда говорится «крещение Духом»? Здесь крещение Духом – это говорится о самом настоящем возрождении свыше, а не о каком-то особом ступени духовной святости или еще что-то. Петр проповедует и говорит, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух со Святой сошел на всех слушавших Слово. То есть имеется в виду те люди, которые позвали, которым он проповедовал. Да. Итак, такой вывод. В день Пятидесятницы, во время сошествия Духа Святого, произошло предвозвещенное Иоанном Крестителем и Иисусом Христом крещение Духом Святым. То есть это речь идет о спасении. Что происходит во время крещения Духом Святым? Значит, уверовавшего Дух погружает в тело Христа, то есть в Церковь. Крещение Духом определяет, братья, вот это обратите внимание, крещение Духом определяет не уровень духовного состояния, а положение, в которое Дух Святой помещает уверовавшего. Человек, который уверовал, в ответ на его обращение Бог дает ему Духа Святого. Это не говорит о его каком-то особом духовном состоянии. Да он грешник, как Павел Николаевич говорит, у него еще тут в кармане кое-что торчит. Но Бог дал ему покаяние, и дал на искреннее покаяние, дал ему Духа Святого. И это говорит не о состоянии, не уровень какого-то особого духовного состояния, а положение. Он получил положение спасенный человек. Бог его простил, он принял спасение. Следующий пункт у нас – связь водного крещения и крещения Духом Святым. Или же можно заменить крещение Духом с возрождением. В смысле водного крещения, говорит текст Петра 3.21. Братья, это такой текст, который очень много всяких толков, но главная мысль без толкования. Из текста следует, что принимающий крещение обещает сохранить добрую совесть перед Богом. Обещание Богу доброй совести написано, да, в нашем переводе. Взаимосвязи водного крещения и Духом Святым хорошо говорит следующая цитата. Здесь приводится цитата одного автора. Значит, что здесь связано? Водное крещение и возрождение, когда человек получил Дух. В чем здесь связь? Вот эта цитата просто очень просто говорит об этой взаимосвязи. В то время как крещение Духом или возрождение состоит в том, что человек погружается во Христа, духовно умирает и воскресает с Ним, чтобы стать членом Его тела, водное крещение является символом. Оно внешним образом выражает то, что Дух Святой совершает в сердце верующего. То есть взаимосвязь, вот как мы все это понимаем, что то, что Дух Святой совершил в человеке, открыл ему греховность, он увидел, он это осознал, обратился к Христу, покаянием. В ответ на покаяние Бог дает ему Духа Святого. Но это произошло внутреннее действие. А крещение – это внешнее свидетельство того, что произошло внутри. Вот в этом и взаимосвязь. И еще один пункт. Рождение свыше или возрождение. Физическую и духовную жизнь человек получает через рождение. А рождение свыше или возрождение совершает Дух Святой. Каким образом? Братья, тут я очень быстро буду, Павел Николаевич об этом говорил, еще будет говорить. Указывает на греховное состояние человека и на Христа как Искупителя нашего. И в ответ на покаяние Дух Святой вселяется в человека. А вот теперь усыновление. Здесь чуть-чуть мы остановимся. С момента, когда человек получил Духа Святого, он стал Детем Божьим, он не только стал получил положение Дитя Божьего, но получил еще большее. Значит, присутствие Духа Святого человека дает ему не только положение Божьего Дитя, но и наделяет его Божьей природой. 2 Петра 1, 3, 4. Мы говорили, от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Братья, характерные черты Божьей природы. Характерные черты Божьей природы. Ну, здесь написано. Да. Это, братья, черты Божьей природы. И это есть реальная возможность и реально то, что совершает Бог и что является следствием спасения. Человек спасенный имеет Божью природу. Она вот имеет такой характер, исполнена любовью, находит удовлетворение в Боге, ведет к исполнению воли Божьей, отвергает греховные дела и не делает греха. А теперь это последний, и у нас урок закончится, и мы как раз еще два пункта. Явление, сопровождавшее сошествие Духа в начале. Братья, в начале имеется в Деянии апостолов, когда описывается, что, какие явления сопровождали сошествие Духа Святого. И нам нужно иметь ясность, нужно ли ожидать сегодня таких же явлений или нет. Ну вот вначале было так. Был ветер и огненные языки. Явления указывали на наступление нового периода в истории спасения. Тем, что эти явления больше не повторяются, подчеркивается исключительность Пятидесятницы. То есть сегодня, когда человек рождается свыше, мы не видим ни шума, ни каких-то явлений огненных, а человек склоняется перед Богом, и здесь не место имеет значение, не особое положение тела его, он должен обязательно на колени или как. Здесь имеется в виду внутреннее состояние человека. Дальше в Деянии во второй главе написано, что говорение на языках, которые не изучали. это тоже сопровождало сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы. Они говорили на языках, которые они не изучали, языки многих народов, которые они не изучали, но получили этот дар говорить на этих языках и понимать его. Значит, в Иерусалиме это было знамение суда для неверующих евреев и знаменем благодати для язычников. В каком смысле одно и то же явление для одних было для суда, для других для знак благодати? Говорение на языках – знак суда для неверующих евреев. Что Бог заговорил теперь с язычниками, так как они отвергли Христа. А для язычников это была радость, знак благодати, что Бог, живой Бог, с ними заговорил на их родном языке, они имеют возможность стать частью этого народа. В Кесарии это было знаменем для Петра и его братьев, что язычники – тоже получили спасение, так же, как и евреи. А в Ефесе оно, возможно, убеждало самих говорящих, что они сделались учениками, участниками обетования. Еще братья были, сопровождали вот в начальном периоде исцелениями чудеса, чудотворения, такие явления были. Но о чем подтверждали в то время они? Они подтверждали, что весь апостол – божественное происхождение, потому что эти чудеса совершал Бог. Апостол Павел, посланник евреям, говорит, что уже в его время это было дело прошлого. Время свидетельствования знамени прошло, важно теперь верить слышанному слову. Так говорит Павел евреям во второй главе. Братья, что является признаком получение Духа Святого в наше время? Что является признаком? Я здесь три признака написал, можно еще увеличить. Признаком, что человек получил Духа Святого, рожденный свыше, это способность молиться, святой образ жизни, мышление другой, образ жизни его, и он свидетельствует об Иисусе. Ну, можно еще продолжить. То есть это внутреннее изменение, человек меняет и образ жизни, образ мышления. Его тянет к Богу. Он любит Слово Божие, он любит верующих, он любит Бога, он любит все Божье. Это признаки, свидетельствующие, что человек родился свыше.